Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали словами слова Евангелия о духовном совершенстве. Слово Христа Спасителя о том, что надо сделать, чтобы стать совершенным. А стать совершенным – это значит стать человеком, не имеющим ничего мелочного, временного, смертного, причастного этой временной жизни, жизни несовершенной, значит, стать причастником жизни вечной, стать небесным гражданином. И нас, как и того евангельского юношу, который подошел с этим вопросом к Господу, часто или не часто, но посещают мысли об этом совершенстве. И слова сегодняшние призывают нас задуматься об этом, о своем совершенстве и о своем несовершенстве и убожестве. Но совершенство это, причастие жизни вечной, понимается нами по-разному. Мы о нем часто забываем, мысль о нем ослабевает под натиском суетных попечений, которые, как сорняки на поле, ослабляют наше стремление к Царствию Небесному. И тогда все попечение наше сосредотачивается на внешнем благополучии, которое рождает комфорт в душе, и искать в нем, в этом внешнем благополучии, цель своего земного бытия. Обращаясь ко Христу со словами «Учитель благий», в действительности ли мы его ученики, или только так его называем по привычке, действительно ли его закон, его заповеди и сама его жизнь для нас пример? Видим ли мы Бога, пришедшего к нам, нашим водителем по жизни, или мелкие кумиры повседневных забот отвлекают нас от Него? И когда Господь возражает, говоря, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог, он отвергается не своего божества, но отвергается нашего, так называемого, ученичества, потому что труды усердия нашего посвящены не Богу. Кто-то надеется обрести свое бессмертие, приобретение земной славы на любых путях – науки, искусства, литературы, путях достойных и недостойных. Более того, приобретя известность в этой области, они уже считают себя вправе учить других о том, что такое вера, что такое Бог, учить из опыта своего возвышенного и гордого самомнения о Боге, хотя сами только подошли к началу познания истины. Некоторые видят залог своего прикосновения к вечности в делах рук своих, неустанно воздвигают, строят, перестраивают, улучшают свое малое жилище и не могут остановиться, но на смену им приходят другие устроители, считающиеся умнее предшественников своих, и начинают все переделывать и перестраивать заново. И все это – суета и томление духа, как говорил царь Соломон. Кто-то полагает свое бессмертие в своей успешной служебной карьере, читает с великим вниманием различные пособия, которые при их величайшем разнообразии и количестве все можно свести к общему названию – как стать успешным за счет своего ближнего. Кто-то полагает залог вечности в своей политической деятельности, надеясь из нее выковать себе бронзовые венки вечной славы и благодарности народной. Но проходит время, и имена их исчезают или становятся страшными для потомков. Кто-то полагает вечность жизни своей в продолжении рода, но вот и наследники рождаются с болезнями или не радуют родителей своими способностями, и любимые умирают, и человек остается один, как ему кажется, один на всей земле, по словам Священного Писания, нагим родившимся и нагим сошедшим в прах земной. Да еще и чем не увлекается суетный человек в этой земной жизни. И мы, маленькие люди, стоящие здесь, тоже печалимся, что пройдет время, и мы сойдем в тень безвестности, что мы не достигли известности и всего прочего совершенства, что связано со славой мира. И часто еще это более тяжело от того, что мы увлекаемся печалью о видимом несовершенстве, забывая о красоте духовной. Мы забываем о своем духовном рождении, о том, как в нас однажды возгорелся огонь желания вечной жизни, желания бессмертия, и, припав к стопам Спасителя, спросили мы его: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» И услышали в ответ: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и матерь и люби ближнего твоего, как сам себя». И вот проходит время, и с некоторым успокоением мы отвечаем себе и ближним: «Да, все вроде бы это мы исполняем, а если не исполняем, то каемся. Не всегда хорошо исполняем, но стремимся к этому». И уверенно отвечаем: «Все это сохранили мы от юности моей. Что же еще не достает нам?» Юноша, который задавал этот вопрос, имел попечение о духовном совершенстве. А мы, бывает, задавая этот вопрос, чего еще не достает нам, уже не ждем ответа, но надеемся получить похвалу. В этих словах не скрывается ли тайное самолюбование своими мнимыми добродетелями, и что они, эти наши добрые дела, которые, как нам кажется, делают, подвели уже нас к признанию за нами праведности, повели к вратам совершенства и вечного блага, и сейчас эти врата должны быть отворены для нас, и радостный дождь благ земных и попечений, почести за заслуги, за труды земные оросит нас. Но этого не происходит, и нас постигает разочарование. Вместо этого мы слышим слова Господа, отрезвляющие нас: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». И вот тогда все становится на свои места. Оказывается, мы предстояли не пред вратами жизни вечной, а перед вратами самообмана, отверзающимися в бездну гибели. Душа наша возмущается кажущимся непосильным требованием и начинает роптать, волноваться и говорить себе и другим: «Мы не монахи, и мы не обещались отказываться от всего». Так просто принимаются нами слова Христовы: «Пойди, продай имение твое и раздай нищим». Слова же сии означают, что надо оставить свое земное богатство, оставить то, что нам заменяет Бога, отложить в сторону свой эгоизм, самомнение, гордость, тщеславие, мысль о своих заслугах и трудах на благо ближних и общества. Все это так или иначе, все равно со временем будет оставлено нами, как бы мы ни считали его неотъемлемо своим, как бы с ним ни жились, ни сроднились, так что оно стало частью нас. Это богатство наше земное на земле и останется, и землей истлеет. Поэтому и сердце, душа наша, всецело привязанная к этому земному, с этим прахом и сама станет прахом пред лицом вечности, пред лицом Бога. Спаситель тихо говорит нам о богатстве небесном, о котором мы или мало помышляем, откладывая время покаяния на потом, или вовсе не думаем, и даже тихо насмехаемся, или сочувствуем тем, которые ничего не умеют и не умеют приобретать, считая их неудачниками. Господь же постепенно приучает нас отдаляться от пристрастия к всему земному. Потому что имение, о котором говорит нам Спаситель и которое надо продать, это не просто денежное приобретение, это все то, что мы по своей гордости и самомнению или невежеству считаем плодом своих личных заслуг, своих личных трудов и своих личных усилий. И этот труд усердного служения своему самомнению собирает такой груз самообольщения, огромные тюки которого не пропускают нас на святой таможне Царствия Небесного, что так даже удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, то есть совершиться чему-то небывалому, чему-то такому, что что не могло раньше совершиться в мире. Господь постепенно и с любовью приближает нас к себе, постепенно учит, что истинный источник блага вечной жизни, источник мира души и благополучия вечного – Он, а исполнение Его заповедей – путь к этому благу. А заповедей всего две – возлюби Бога и возлюби ближнего своего, как сам себя. Поэтому слова Божии, обращенные к юноше, «Пойди, продай имение твое, раздай нищим», обращены и к нам. Продай, то есть приобрети взамен на это служение и посещение неимущим милость служения самому Христу, как Он и сказал. Истинно говорю вам, так как вы это сделали одному из всех меньших нищих, то это сделали мне. Вот значение этой продажи и совета, как исполнить заповедь любви к ближнему, служением ему, а не себе и своему эгоизму, служением теми дарованиями ума и души, служение теми разнообразными навыками, которыми каждый обладает из нас. Мы, некогда подойдя к Спасителю с вопросом о жизни вечной в начале своего христианского бытия, не будем забывать услышанных в ответ слов и будем их хранить в душе. И хотя бы множество терний и колючих сорняков суетных помышлений и скорбей этой временной жизни и заглушали святое есение слово «Царствие Божие», не будем ленивыми в уходе за садом своей души и исполнением заповеди Христовой. Смиренно признаем свое несовершенство, но не обратим это признание в повод предаться лукавому самооправданию или пустому унынию, печали или расслаблению. Но с благодарностью Спасителю обратим свой умственный взор примером святого совершенства, которое достижимы и о котором говорит опыт Церкви и житий ее святых. Сегодня в Савва-Старожевском монастыре совершается духовное празднество – 20-летие возрождения этой древней святой обители. Монастырь этот был основан почти одновременно с нашим Сретенским монастырем, одним из святых, покровителей московской земли, преподобным Саввой, именуемым Старожевским, по месту основания монастыря на горе Сторожи под Звенигородом. Пример его жизни – это пример именно такого следования за Христом, который приводит в жизнь вечную. В юных годах он пришел в маленькую и неизвестную обитель преподобного Сергия Радонежского, став его первым послушником и учеников. Через некоторое время он был по благословению преподобного Сергия определен игуменом Успенского монастыря, а после смерти Сергия по просьбе братьев вновь возвратился в свой родной монастырь. И вновь, уже по просьбе своего крестного, звенигородского князя, он основал близ Звенигорода новую обитель, посвятив ее Рождеству Пресвятой Богородицы. Но и здесь, вновь занимая начальствующую должность, он стремился не к утверждению своей духовной власти, но к уединению с Богом и следованию за Ним. Для этого, в версте от монастыря, во враге у ручья, он выкопал себе малую пещерку, где уединялся для молитвы. По представлении Господь прославил его и даром чудес, и даром благодатной помощи, молитвенно обращавшихся к нему. Прошли века, и монастырь стал прославлен и известен. Но в 1919 году он был закрыт, мощи святого изъяли, вывезли на Лублянку, где они, как казалось, сгинули в ее подвалах. Братью частью арестовали, частью разогнали, священную утварь отдали в музей, и там монастырь, отняв у народа Божьего, обратили в музей. Казалось, навсегда заросла тернием забвения богомольная тропа к этому святому месту. Но Господь судил иначе. Прошли десятилетия, и монастырь вновь возжег лампады для молитвы, но уже не для праздных туристов, а для богомольцев. И мощи святого, переданные безвестным сотрудникам карательного ведомства и сохраненные верой и усердием простых христиан, после долгих годов хранения под спудом в земле, 23 августа 1998 года были перенесены в обитель Савва-Старожевскую, где и ныне почивают в родном храме. Так Господь возрождает к жизни новой, вечной, казалось, духовные руины, никогда не могущие возродиться к жизни. И по-прежнему в маленький скит, расположенный в версте от монастыря, под храм, в маленькую пещерку преподобного Саввы, где теплится лампадка, приходят богомольцы. А кто не может прийти сам, или болен, немощен, или мал, то его приводят ближние, чтобы там, в тиши святого места и уединения, помолиться и вспомнить святые слова Спасителя. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». Так нам посылаются святые, как ангелы, для укрепления веры и для усердия в исполнении заповедей Божьих, для нашего возрастания в смирении, которое рождается при виде их святых подвигов. Так нам даруются и дни празднования их памяти, празднования старые и празднования новые для того, чтобы мы помнили всегда слова Спасителя, которыми оканчивалось сегодняшнее слово евангельское о совершенстве и спасении, что невозможно человеком, то возможно Богу. Аминь.